В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это программа «Донбасс Реалии. Новости и аналитика без линий разграничения». С вами Денис Тимошенко. Сегодня 20 декабря, вторник, и в ближайший час говорим о таком. На Светлодарской дуге, по сообщению украинских военных, найдены паспорта граждан России.
Нет, это стандартная ситуация с 14-х годов, которая находится.
Донбасская топливно-энергетическая компания угрожает отключить электричество предприятию, поставляющему воду на Донбасс.
Если они тронут основную схему водоподачи, они же первые пострадают, потому что они воду у нас берут на свои электростанции.
Кого в этом году будут звать дети Донбасса, Святого Николая или Деда Мороза?
Здесь нету большой идеологии. Святой Николай, в первую очередь, да, христианский не персонаж.
А в студии мы поговорим о мифах, с которыми у украинцев ассоциируются жители Донбасса. Сколько в них правды? В студии художница проекта «Одиссея Донбасс», которая рассказывает истории городов Донбасса, Дарья Цымбалюк, куратор выставки Юлия Филипьева, а также один из участников проекта, 12-летний переселенец из Луганской области Дима Маргун. Друзья, не забывайте звонить к нам в студию и участвовать в нашем разговоре. Напоминаю, телефон прямого эфира 0800 300 403, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Обо всем об этом поговорим после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую.
Егор, как там на фронте, потише стало со вчера?
К сожалению, нет. Количество обстрелов увеличилось вдвое по сравнению с предыдущими сутками. И довольно много погибших, точнее раненых. Об этом подробнее через пару секунд. На Донеччине на нерегулируемом железнодорожном переезде шахта Кураховская сегодня случилась авария. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области. Автобус вез из города Горняк на шахту Кураховская на работу 30 человек. На переезде он столкнулся с поездом, который перевозил грузы с шахты. Четверо женщин госпитализировали с ушибами конечностей, им оказали медицинскую помощь. За минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе один украинский военный погиб, 10 раненые. Об этом сообщил представитель Минобороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. Он отметил, что самым горячим участком боевых действий остается район Светлодарской дуги с эпицентром вблизи поселка Луганское. Всего поддерживаемые Россией боевики за прошедшие сутки совершили 47 обстрелов на всех оперативных направлениях, говорит Александр Матузяник.
На Донецком направлении не припиняются ворожьи обстріли в районі Авдіївської промзони. Основні бойові дії на Луганському напрямку перемістилися на схід до району станиці Луганської. І Маріупольський напрямок. Там кількість ворожих обстрілів залишається найбільшою. Абсолютно їх більшість відбулася на півдні Маріупольського напрямку, зокрема на лінії фронту Павлопіль і до узбережжя Азовського моря.
В группировке ДНР обвинили украинских военных в обстрелах окрестностей Горловки, Ясиноватой, села Саханка, поселков Спартак и Трудовские. Луганские сепаратисты заявляют о 14 обстрелах со стороны украинских военных за прошедшие сутки. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард поприветствовала решение о национализации Приватбанка. Об этом она заявила в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко, передает пресс-служба главы украинского государства. Директор МВФ отметила взвешенные шаги руководства Украины, в частности, председателя Нацбанка Валерии Гонтаревой в этом вопросе, который имеет определяющее значение для сохранения общественного доверия и стабильности банковской системы, говорится в сообщении. Собеседники договорились о проведении двух сторонней встречи в январе 2017 года, добавляет пресс-служба. Кабмин, напомню, на внеочередном заседании 18 декабря принял решение передать в 100% госсобственность крупнейший в Украине банк «Приватбанк». Власти России сообщают о 53 жертвах в городе Иркутске после того, как эти люди выпили косметическое средство, содержащее метанол. Всего пострадали 77 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации. Как заявляет ведомство, люди отравились концентратом для принятия ванны «Боярышник», несмотря на то, что на этикетке средства было предупреждение о запрете для употребления косметического средства внутрь. Вместо этилового спирта, заявленного в составе, в жидкости был опасный метил. Этиловый спирт, а также антифриз. Возбуждено уголовное дело, задержаны двое подозреваемых в распространении концентрата. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 21 декабря, на Донбассе будет пасмурная погода без существенных осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 19 до 23, днем от 5 до 7 градусов мороза.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
На Светлодарской дуге найдены документы граждан Российской Федерации. Об этом сообщают украинские военные. По их словам, бумаги обнаружили на позициях, оставленных сепаратистами. Могут ли стать найденные удостоверения личности доказательством вмешательства в военные действия России, узнавал Александр Демченко.
После боя на Светлодарской дуге на позициях, которые оставили боевики незаконных вооруженных формирований, были найдены документы граждан Российской Федерации. Об этом 112-му каналу рассказал пресс-офицер 54-й бригады Вооруженных сил Украины Андрей Ищик. Это подразделение находится на линии фронта в этом секторе.
У нас немає інформації про те, що це були саме російські військові, а це не були, скажімо, військові квитки чи посвідчення офіцерів. Це були два паспорти з ростовською пропозицією. На одного з людей, які там, власне, покинули свої документи, було взагалі кілька документів. Це був і паспорт Росії, паспорт України, на теж прізвище, плюс посвідчення військовослужбовця ЛНР, так зване, передача довідка про дострокове звільнення із місць позбавлення волі.
В СБУ сообщили, что следственные действия в районе Светлодарской дуги произвести сейчас невозможно в силу продолжающихся боевых действий, а документы для изучения еще не получили, говорит руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук.
И наша служба в том числе, мы чекаем на то, что ситуация у цьому районе нормализуется, и можно будет провести якісно ці дії, в тому числі і слідчі дії, огляду місця подій. Безпосередньо нам так такі документи не передавали, і у нас можливості пересвідчитися у тому, що дійсно були отримані документи, просто не було через те, що у цьому районі тривають бойові дії.
По словам спікера міжнародного волонтерського сообщества «Інформнапал» Михаїла Макарука, в тому, що на позиціях групіровки ДНР обнаружені російські документи, нет нічого сенсаційного.
Там і так понятно, що наємники з Росії воюють. Це вже доказаний факт. Це просто ще одне доказательство лишнє, яке підтверджує привід. Предыдущие факты. То, что паспорта там находят, это ничего сверхвыходящего, суперновости нет. Это стандартная ситуация с 14-х годов, которые находят.
Тем временем сегодня в 10:30 утра сепаратисты группировки ДНР совершили еще одну попытку атаки на позиции украинских военных на Светлодарской дуге в Донецкой области. Об этом сообщают в Минобороны Украины. В то же время в группировке ДНР заявляют, что их позиции в районе Дебальцево пытаются штурмовать представители организации «Правый сектор». Ранее Донбасс Реалии уже рассказывали о том, как волонтерам удалось систематизировать данные о российских военных на Донбассе. Идентифицировали 75 российских военных частей из разных регионов Российской Федерации. Александр Демченко, Донбасс Реалии.
Послезавтра компания «Вода Донбасса» будет отключена от электроснабжения. Такая информация появилась на сайте компании ДТЭК «Донецк Облэнерго». Причина – огромный долг поставщиков воды за электроэнергию. Свои решения энергетики оправдывают тем, что по закону они не имеют права бесплатно отпускать электроэнергию. В «Воде Донбасса» же отвечают – электростанции первыми пострадают в случае прекращения поставок воды. В ситуации разбирался Дмитрий Донской.
Компании «Вода Донбасса» и ДТЭК «Донецкоблэнерго» – это два монополиста в своих сферах. Только водопоставщики – компания государственная, а ДТЭК принадлежит Ренату Ахметову. Долг «Воды Донбасса» перед «Донецкоблэнерго» накапливался с 2008 года и превышает 1,5 миллиарда гривен. 19 декабря «Облэнерго» на своем сайте опубликовала ультиматум.
Долги коммунального предприятия «Вода Донбасса» перед энергопоставщиком достигли катастрофической суммы – 1,5 миллиарда гривен. Ежемесячно они увеличиваются на 55-60 миллионов гривен. Поэтому с 22 декабря подразделения «Воды Донбасса» будут отключены от электроснабжения. Это крайняя мера энергетиков, потому что «Вода Донбасса», как и горводоканалы, не рассчитываются с ней, не предпринимают никаких действий, чтобы остановить катастрофическое накопление долгов.
Прекращение электроснабжения в ДТЭК «Донецкоблэнерго» мотивируют также тем, что, согласно действующему законодательству, энергоснабжающая компания не имеет права бесплатно отпускать электроэнергию. Компании «Вода Донбасса» объясняют нарастающий долг тем, что тарифы на воду низкие, экономически необоснованные и сильно отстают от растущих тарифов за электроэнергию. К тому же уровень оплаты за воду, которая поставляется на неподконтрольной территории, значительно упал, рассказывает директор КП «Вода Донбасса» Александр Евдокимов. При этом система водоснабжения устроена так, что нельзя отключить неподконтрольные регионы, не отключив при этом остальную часть Донбасса.
Тариф не самоокупаемый, просто не успевает. Мы сейчас отдали на 17-й год тариф, а на связи с повышением минимальной зарплаты до 3200 его опять надо уже пересматривать. Не успеваем устанавливать тарифы, чтобы он у нас получился окупаемая вода. Если они тронут основную схему водоподачи, они же первые пострадают, потому что они воду у нас берут на свои электростанции.
Кроме того, городские водоканалы, такие как Мариупольский, Славянский, Краматорский, также должны немалые суммы энергетикам и воде Донбасса. Проблему вмешались и областные власти, поскольку отключение от воды сотен тысяч людей может привести к гуманитарной катастрофе. Мэриям и райисполкомам дали задание в аварийном режиме помочь деньгами водоснабженцам, рассказала директор коммунального департамента Донецкой обладминистрации Ольга Соловей.
Было совещание с участием городов и районов, самостоятельные водоканалы, которые имеют долг перед компанией «Вода Донбасса» за покупную воду. Был разговор о том, чтобы городские бюджеты, органы местного самоуправления разглянули вопрос, чтобы надать помощь этим водоканалам в плане, чтобы частично погасить долги за электроэнергию. А вторая часть, то, что остается непогашенной, они предложили реструктуризировать.
ДТЭК «Донецкоблэнерго» и раньше отключали объекты «Воды Донбасса», но пока ограничивались лишь административными и вспомогательными зданиями. Фильтровальные и насосные станции не обесточивались. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Нам звонят.
Город Луганск. Знает ли Надежда Савченко, что Плотницкий и Захарченко хотят всю область захватить, Луганскую и Донецкую? Об этом они постоянно говорят в прессе, по радио. Плотницкий мечтает до Карпат дойти, а она с ними разговаривает. О чем это говорит? Она предатель.
Это вас Одесса беспокоит, Наталья. Хочу сказать, что Савченко мужественная и честная. Я одобряю ее поступок. Дети наших политиков в плену не находятся, иначе бы они говорили совсем другое.
Вас услышат. 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы обсудим проект «Одиссея Донбасс». Поговорим о мифах о жителях Донбасса, сколько в них правды. Для этого мы пригласили в студию одну из художниц проекта «Одиссея Донбасс», Дарью Цымбалюк. Здравствуйте, Дарья.
Добрый вечер.
Также пригласили куратора выставки Юлию Филиппьеву. Здравствуйте, Юлия.
Добрый вечер.
И одного из участников проекта, автора, как нам сказали, самой большой карты. Мы поясним, что такое карта. Диму Маргуна. Дима – переселенец. Привет, Дима.
Здравствуйте.
Друзья, вы полноправные участники нашей дискуссии. Напоминаю, телефон 0800 300 403. Звоните, рассказывайте нам свои истории о городках Донбасса и городах, которые вы оставили. Ну, в общем, участвуйте в нашем разговоре. Ну, вот, наверное, Дарья, к вам вопрос. Расскажите, пожалуйста, о проекте. Вот в анонсе, ну, в описании, если очень кратко, «Одиссея Донбасс» — это художественный проект, который рассказывает истории городов и городков Донбасса. Каким образом, что это означает?
Угу. Проект начался летом 2015 года в рамках проекта «ЦСМ Мозаика Миста» при поддержке Гёте-института и ООН. И мы проинтервьюировали на тот момент 24 человека из Донбасса, из разных городов и городков, и просили людей нарисовать эмоциональную карту или карту памяти ихнего родного города. Потом эти карты были напечатаны на клеящейся бумаге, и мы прошлись по разным кварталам Киева и оставили их на металлических поверхностях, а на карты накладывались магниты, которые были дупликатами определенных каких-то мест любимых указанных. Это было все осуществлено в 2015 году. То, что представлено сейчас на выставке, это в основном документация этого проекта. И сейчас мы начинаем новую фазу и работаем. Также проводим интервью, но уже расспрашиваем людей больше о интимном пространстве дома, квартиры, и просим их нарисовать.
Переселенцев тоже?
Да.
Расскажите, в чем смысл вот такой акции, да, что вы этим хотели сказать, может быть, помочь самим переселенцам, как-то помочь разобраться в своих чувствах, или повлиять на киевлян, рассказать им о том, что вот среди вас живут такие же люди, или не такие же люди. Вот что вы хотели сказать, когда задумывали, когда воплощали этот проект?
Ну, мне кажется, Донбасс окутан очень многими мифами, стереотипами, и поэтому нам хотелось в первую очередь услышать о регионе от людей, которые там жили, и узнать о регионе от них. И, собственно, это была главная задача. И нам хотелось вывести дискурс, который существует о Донбассе из политических каких-то...
плоскостей,
да, человеческих. Да, в человеческую. И расспросить вот, да, о тех городах, каких их помнят. Вот, это была основная цель.
Ну вот, интересно, я так понимаю, вы к не выходцы из Донбасса, да, интересно ваше мнение, вот были ли у вас какие-то предубеждения, Юля, у вас тоже касается вопроса относительно выходцев из Донбасса, какие-то мифы, да, и какие мифы подтвердились, какие нет, что вас удивило, то есть ли что-то в этих людях особенное, с которыми вы общались?
Относительно мифов я не знаю, наверное, не могу ничего такого сказать, что вот у меня были какие-то представления, которые не оправдались, но относительно самого региона меня очень удивило, когда мы рисовали карты, многие люди рассказывали о природе, о том, вот что они скучают там по степям, рассказывали те, кто из Донецка, о карьере Авдеевском, и, ну, то есть они так это описывали, мы потом смотрели фотографии, это правда такие, ну, неимоверно красивые места, как-то Донбасс, ну, когда думаешь про Донбасс, вот думаешь про шахты обычно, вот кажется, что это что-то такое серое очень, но на самом деле там тоже, ну, как бы есть природа, и это вот то, что я для себя открыла.
Дарья, что для вас стало открытием в этом всем?
Очень много, но природы, конечно, также, насколько было много интересных культурных проектов. Мы узнали про Луганский андеграунд во время интервью, открыли для себя. Ну и как бы тоже не было таких особо негативных стереотипов про регион, но было такое, для нас это было путешествие тоже, мне кажется, во время общения с людьми, мы путешествовали по этим городам, и очень много удивляло. Вот я так, когда рисовали, мы спрашивали, что ж такое карьер, я никогда не видела, и таким образом как-то открывал.
Ну вот, допустим, в украинском медиапространстве есть там вот СМИ пишут о том, что вот переселенцы, да, это люди, которые постоянно на все жалуются, им постоянно все нужно. Украинцы считают, что выходцы из Донбасса, они вот такие патерналисты, они считают, что все им государство должно, что вот всем они недовольны, что все они сепаратисты. И у вас подтвердилось вот такое вот какие-то мнения? Есть ли что-то такое, что отделяет вот этих людей, которых вы интервьюировали, от остальных людей, которые встречались по жизни? Вот ваше личное впечатление как художницы.
У нас интересно было такой момент, что мы говорили с психологом-социологом, и нас предупредили, да, как бы, как работать с людьми, которые пережили травматический опыт, но когда мы, собственно, начали встречаться с людьми, они оказались очень сильными, открытыми и вот совсем противоположным тому мифу, который вы описали. Очень многие люди, которые переехали, несмотря на то, что они переехали в худшие условия, они потеряли, да, квартиры, потеряли стабильную работу, они продолжают заниматься какой-то и волонтерской деятельностью, и творчеством, и оказались очень сильными. Вот, например, одна из наших участниц, она, это было ее для души дело, она занималась бездомными животными и построила приют в Стаханове. И приехав в Киев, где было довольно тяжело найти квартиру, имея двух собак и кота, вы представляете, да? И она не бросила это дело, она вывозит бездомных животных из Луганска, она привозят их в Киев, здесь они держатся на передержке и отправляются в Германию. Она до сих пор ведет это дело, которое дело для души. И когда встречаешься с такими людьми, которые мало того, что какие-то такие бытовые проблемы, решение жилья, поиска работы, переезда, и они не бросают вещи, то абсолютно противоположные представлениям, которые вот этих мифов, которые существуют. И мы, кстати, на открытии в 2015 году на Контрактовой площади, у нас был момент, когда подошли прохожие, они вот были такими мифами заряженные.
Они, то есть вот, они подошли, о, вы тут о Донецких, да, да, о Луганских, да, говорите, и начали что-то высказывать, да?
Они вот нам рассказывали, да, что они приехали, там, вот, ну, как обычно, там, квартиру, там, что я не помню даже, да, ты помнишь, ну, такая типичная история, говорю, вы знаете этих людей, вы знаете, там, кто-то, это ваши соседи, вот кто... Нет, ну, нам вот рассказывали, где там, один рассказал второму, третьему, вот, ну, а потом подошли наши участники, когда они встретились, ну, с человеком, что-то поменялось, потому что они не видели, на самом деле, людей. Это вот какие-то абсолютно иллюзорные мифы, даже не знаю, откуда они происходят, потому что участники совсем другие у нас были.
Давайте послушаем отрывки из вот этих интервью, которых вы брали у людей. Мы начитали, чтобы вот наши слушатели имели представление, о чем вам, собственно, рассказывали. Вы собираетесь остаться в Киеве?
Не знаю. Моя родина там. Киев – это очень добрый город с большими возможностями, с большим потенциалом. Но если ты потерял родину, то принципиально уже подбираешь место по критериям неэмоциональным. Алексей, 34 года, город Макеевка.
Мост в парк Щербакова. Я очень люблю этот мост. Ты из самого города переходишь. В Киеве мне чем-то напоминает переход на Труханов остров. В другое пространство. Там тоже этот парк. Он как остров. И на нем постоянно были замочки. Я помню, я когда была маленькая, мы с подружками все время соревновались. Считали я правую сторону, подружка левую. Маша, 15 лет, город Донецк.
Мне не хватает степи. Я год не была в степи, и это тяжело для человека, который всю жизнь жил в степи и дышал этим полынным воздухом. Мне не хватает простора, огромной ровной поверхности земли до горизонта. И абрикос. Ой, очень сильно не хватает абрикос. У нас их очень много. Луганск – это город абрикос. Они валяются, когда созревают, их просто никто уже не собирает. Там их очень много. А здесь нет. Юлия, 28 лет, город Луганск.
Вот о чем рассказывали выходцы из Донбасса. Мы, как мы видим, очень разный возраст у интервьюируемых. Как вы искали людей вообще? Это вот очень интересно. И почему не соглашались принимать участие в вашем проекте? Зачем это им было нужно?
Искали очень по-разному. Да, мы изначально хотели... не хотели ориентироваться только на волонтерские центры, потому что люди, которые приходят в волонтерские центры, они довольно активны. Но мы также искали людей по знакомым, которые приехали в Киев и никуда не обращались, и как-то приехали и живут отдельно, да, от какой-то общины, которая переехала с тех регионов. Поэтому мы искали всеми методами, через соцсети, через знакомые-знакомые, и просто подходили к людям возле волонтерских центров и говорили: «Здравствуйте, мы художники, можно мы с вами поговорим?» И на удивление была очень хорошая реакция, и что для меня лично очень трепетно в проекте, это доверие, которое нам подарили люди. Они приглашали нас домой, ну, так мы познакомились с Димой, с его мамой, и они готовы были рассказать, хотя мы были абсолютно незнакомы. Часто мы просто звонили и говорили: «Здравствуйте, не вешайте трубку, мы вот хотели вас спросить». Это огромное доверие.
Как вы думаете, почему люди шли вот на контакт с вами? Зачем они вам доверяли?
Ну, вот тогда, в 2015-м, мне кажется, для... Сейчас немного поменялась ситуация. А тогда для многих, мне кажется, это была какая-то такая тоже терапия. Потому что у людей была вот эта непроговоренная травма, и мы были теми такими, ну, доброжелательными слушателями, которые были готовы с ними про это поговорить и их послушать. Вот. Для многих, мне кажется, вот эта возможность вспомнить и рассказать, это была такая возможность поделиться чем-то, и ну, это для них было важно, и поэтому они соглашались.
Ну и плюс формат, я думаю, то, что мы художники, в первую очередь, да, и то, что мы рисовали вместе с ними, как-то интересно вспомнить свой город, нарисовать. Мы показывали часто карты, которые уже были сделаны.
Как пример.
И, да, и людям, мне кажется, хотелось тоже попробовать.
Вот. Да, ну и с молодыми девушками кто не захочет поговорить, в принципе, да, если это были бы другие люди. Дима, расскажи, пожалуйста, как ты познакомился вот с Дашей или...
Ну... Мне мама сказала, что приедет какая-то девушка, и надо будет нарисовать карту там, где мы жили, и какие места вспомнились. Ну и приехала Даша, и мы сидели на кухне, и я рисовал карту. Ну и вот так вот.
Вот наши слушатели, точнее зрители, те, кто нас смотрит сейчас в YouTube, могут посмотреть, что ты нарисовал. Поселок Веселенько – это то, собственно говоря, где ты и жил, да? Вот до этого. Расскажи, как ты оттуда уехал? Что ты помнишь об этом? Ты часто вспоминаешь об этом своем поселке?
Как оттуда уехал, это было очень просто. Еще тогда не было войны, как бы... Все было нормально, ну, знали, что начнется, и поэтому родители где-то за неделю-две до войны, как она началась, мы уехали оттуда. И такого уж прям плохого сильно я ничего не видел там.
Это получается, ты уже вот довольно долго, вы в Киев переехали, да? Это вы уже около 2 лет в Киеве, да, получается. Да. Вы что-то взяли с собой, вещи, то есть собрались по-нормальному?
Ну да, мы брали вещи... Мама думала, ну, она знала, что надо все забирать, но не стала. А теперь говорить себе, что надо было все-таки забрать. То есть она говорила, что у нее есть какая-то чуйка, что уедем навсегда, но все же решила оставить много чего.
А ты взял все свои вещи?
Да.
Абсолютно все. Ничего там не осталось.
У меня такого ж прям важного, большого чего-то нету.
Не успел еще нажить. Дим, очень маленький, я так понимаю, поселок у тебя, то есть там совсем мало людей
да.
было, да? Как тебе Киев по сравнению с твоим поселком? Тебе нравится, не нравится?
Да, очень.
Что тебе тут нравится? Расскажи, пожалуйста.
Ну, те же места, больше можно погулять, допустим. И больше друзей намного. В поселке, ну, были друзья, но они приезжали только там максимум на выходных, либо летом на каникулах, потому что все в городе были, и школа там была. А тут...
У тебя тут новые друзья появились?
Да.
У вас нет какого-то такого, ну, когда не узнаешь что-то из Донбасса, какого-то предубеждения по отношению к тебе?
Нет.
Не встречался с таким никогда?
Ко мне относятся нормально, понимают меня.
А ты понимаешь, это не за вопрос, что там происходит сейчас в твоем городе?
Ну, примерно.
Примерно себе представляешь это. Скажи, ты вот вспоминаешь, ты бы вернулся обратно туда или уже хочешь жить сейчас?
Если погостить туда, а навсегда нет.
Почему?
Ну, в Киев намного, как бы, город приятнее, больше возможностей, интересней.
То есть для тебя, в принципе, это даже как-то и позитивно, но оказалось. Дарья, вот я все-таки еще хочу вас спросить, вот интересен ваш опыт по поводу вот этих мифов, да? Вот все-таки очень много людей как-то, ну, осторожно относятся к выходцам из Донбасса. И были ли у вас хоть какие-то из всех ваших людей, с которыми общались, около 30 человек, да, какие-то, ну, негативные моменты? Может быть, кто-то, кому-то не нравился тот город, из которого он уехал, он его очень плохо о нем отзывался или показывал какие-то себя вот с нехорошей стороны? Не бывает же все идеально.
Ну, два таких момента. Первый – это многие люди, или некоторые люди, которые уехали, которые активно боролись там до конца, они в какой-то мере чувствуют иногда себя, что город их предал, что в каком-то... Ну, то есть то, что там произошло, они все, что могли, сделали, а общество... Вот,
ну, горожане, да, те, да, с кем они жили...
Да, поэтому остается иногда негативное впечатление, но очень часто, когда люди... Ну, и они говорят об этом, что да, возвращаться не хотелось бы, потому что, ну, этот город не тот... Вот, в каком-то плане. Но когда начинаешь их расспрашивать, многие рассказывают теплые истории, и во время рисования карт вспоминают уже хорошее, и понимают, что то, что даже если было негативно, оно не перекрывает те хорошие годы жизни, и за что они любили этот город, оно не перекрывает. Были такие, да, несколько интервью, и было пара интервью, когда люди говорили, что как бы они городу или городам, в которых они жили, не были особенно привязаны, то есть они понимали, что там было много недостатков в этом месте, да, и они, в принципе, всегда думали уехать.
Только не было повода, как уехать, да?
Ну да, да, это тоже нормально, то есть не каждый человек фанат своего города.
Кто-то
да.
из ваших интервьюируемых планировал вернуться после окончания конфликта?
Да, да, довольно многие люди говорят, что это родина, они хотят вернуться и скучают.
А с чем многие. Это связано? С тем, что у них там вещи, или вот с такими вещами, что у них там прошла жизнь? Как думаете?
Мне кажется, в каждом случае это индивидуально. Это, мне кажется, больше даже эмоциональная связь. Конечно, материально играет роль, но во всех случаях, мне кажется, это эмоциональная привязанность к этому месту. Да, есть люди, которые не могут поехать и очень хотят поехать, им просто небезопасно там. Они хотят хотя бы посмотреть, хотя бы погулять по этим улицам, и не могут. То есть, да, очень многие люди скучают. Вот по интервью, по-моему, очень чувствуется, что они скучают за городами.
Мы продолжим наше общение буквально через минутку. Сейчас в эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Незаконное вооруженное формирование сегодня продолжили интенсивный обстрел украинских позиций на Светлодарской дуге со стороны Дебальцева. Об этом сообщила по телефону замполит 1-го батальона 54-й отдельной механизированной бригады Оксана Якубова. Она назвала ситуацию тяжелой, но стабильной. По словам Якубовой, за двое суток в бригаде 4 убитых, 17 раненых. Ранее поддерживаемые Россией сепаратисты на своих сайтах заявляли, что украинские военные пытались осуществить прорыв у населенного пункта Калиновка, расположенного близ Дебальцева. В Попаснянский район на Луганщине приехали медики из Ивано-Франковской области. Они уже приступили к работе в Попаснянской центральной районной больнице. Об этом сообщает пресс-служба райгосадминистрации. По сообщению, профессиональный состав врачей был определен в соответствии с потребностями района в условиях проведения антитеррористической операции. В частности, приехали главный врач Ивано-Франковской центральной горбольницы, заведующий центром нефрологии и диализа больницы, хирург, анестезиолог и рентген-лаборант. Кроме того, Ивано-Франковские медработники передали во временное пользование медоборудования. С сегодняшнего дня школы в отдельных районах Донецкой области перешли на очно-заочную форму обучения. Такое решение было принято в связи с высоким уровнем заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом среди учащихся. Об этом сообщает сайт так называемого Минобразования незаконной организации ДНР. Отмечается, что учебный процесс в общеобразовательных учреждениях не прекращается, а посещение занятий становится свободным. Национализированный «Приватбанк» возобновил платежи корпоративных клиентов и других субъектов хозяйствования. Об этом сообщила руководитель сети региональных пресс-офисов «Приватбанка» Инна Музычук на своей странице в Facebook. В пресс-службе отмечают, что по всем своевременно созданным налоговым платежам корпоративных клиентов, независимо от времени их физической оплаты, штрафные санкции применяться не будут. Также министр финансов Александр Данилюк подтвердил информацию о том, что «Приватбанк» возобновил платежи юридических и физических лиц-предпринимателей.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Во второй части программы слушайте, каковы последствия убийства российского посла в Турции и почему в Мариуполе активисты принесли гроб на слушание по экологии. А мы возвращаемся к общению в нашей студии. Мы обсуждаем проект «Одиссея Донбасс», говорим о мифах о жителях Донбасса, сколько в них правды. У нас в гостях одна из художниц проекта Дарья Цымбалюк, куратор выставки Юлия Филипьева, а также участник проекта «Переселенец» Дима Маргун. Дарья, вы вот кроме этого, про вас прочитал, что пишете магистерскую работу, посвященную анализу устных историй внутренне перемещенных лиц из Донбасса. Да, наверное, это материал отчасти для вашей магистерской работы. Расскажите, о чем вы будете рассказывать в этой работе, тем более, что она делается для Шотландского университета. Вот интересно, какое мнение о перемещенных лицах вы передадите, да, собственно говоря, шотландцам?
Ну, получилось так, что мы начали работать с Одиссеей, потом поступила в университет, там не запланировано, так получилось, что продолжаю работать академически с историями. Я работаю с интервью, которые были проведены в рамках «Одиссеи Донбасс». И провожу анализ записанных интервью и близкое, глубокое прочтение, анализ того, как люди строят нарратив своего переселения. Вот, собственно, этим занимаюсь. И на самом деле эта проблема... Я вот была только в ноябре в Хельсинки на международном симпозиуме по устной истории. И тема переселения, она близка очень многим странам и народам. Многие через это пережили, и пообщавшись с другими учеными и исследователями, я поняла, что очень много общего. Разный немножко контекст, но общие какие-то вопросы глобальные. Поэтому людям интересно, они могут узнать себя во многих вещах, читая, знакомясь с нашими историями.
А зачем вот это делается? То есть цель вашей магистерской работы – это разобраться в каких-то психологических трудностях, помочь людям, это арт-терапия, что это?
Нет, совсем как раз-таки с психологической точки зрения я не хочу к этому подходить. Мне интересно, я заканчиваю по литературе, мне интересно то, как человек рассказывает свою историю, то есть как он строит этот нарратив. То есть... Если сказать уже очень обобщенно и грубо, я смотрю на это больше как на рассказ, чем психологические точки зрения я не имею права, мне кажется, потому что я не психолог, я не имею права судить, почему человек это делает. Вот. Но это позволяет более многогранное прочтение интервью. Я буду в Одессе 22 числа и буду представлять одно из таких прочтений, и мне кажется, открывает просто больше возможностей понять, о чем говорят люди. Вот.
Дима, если можно, тебе еще один вопрос. Скажи, ты вот знаешь, что сейчас происходит в твоем поселке? Был ли ты там со времени того, как уехал, или поддерживает ли твоя мама, или ты там с кем-то контакт?
Ну, бабушка, которая туда ездит, там собаку кормит, говорит, что все нормально. Боевые действия больше идут к востоку, там, на дачи, в станицу, вот там, в той стороне. А в поселке вроде все хорошо.
Друзья там твои приезжают, ты вообще поддерживаешь с ними контакт с теми, с кем ты рос, с кем ты общался, там, где они сейчас, ты знаешь, что с ними?
Те школьные друзья не со всеми, даже больше где-то половины, я где они, я не знаю, я с другими поддерживаю, и те, которые в поселке, с одним другом поддерживаю, он уехал в Россию жить, тоже ВКонтакте такое.
Общаетесь там, да, такое. Да. Сейчас ты нашел друзей киевляна, так полагаю.
Да.
Ты вот нашел новую школу, да, ты полностью начал жизнь, получается, с нуля, с какой-то новой точки, получается.
Можно сказать, да.
Для тебя это какая-то проблема, или ты, в принципе, даже рад, что так случилось? То есть ты думаешь об этом, что вот ты взял, переехал, у тебя... Ты переехал не по своей воле, да, потому что так сложились обстоятельства, ты, ну, вот ты не готовился к этому переезду, да, ты взял и переехал в Киев. Это хорошо или плохо для тебя? То сейчас уже прошло время, ты как-то переживаешь по этому поводу или не очень?
Ну, плохим это не назовешь, ну, что... И хорошим тоже, в принципе. Ну, что-то нейтральное. То есть то, что друзья есть, это, конечно, хорошо. И то я, ну, как переехал сюда, нашел, завел друзей, новую школу, без всяких проблем, то есть без переживаний. То есть даже больше в хорошую сторону.
А мама?
Мама, ну, сначала была с Ваней, с моим младшим братом, а теперь он ходит в садик, она ходит на работу и, в принципе, тоже... Хорошо.
Не мама нашла работу, да, тут. Она не жалуется, она не скучает, не говорит тебе, вот я хотела бы вернуться, ничего такого.
Ну, только хочет поехать повидать маму. Ну, она больше не в Луганске, она там в Червонопартизанске живет. А так все нормально.
Скажи, твоя мама вот про политику говорит, она понимает, что там происходит, или вот она как бы просто об этом не говорит, она ругается, ничего не понимает и так далее. Вы там об этом не говорите в семье?
Нет. Мы к этому как бы нейтрально тоже относимся.
То есть вы просто уехали, потому что там могли начаться, да, боевые действия. Дима, вот такой вопрос. Кем бы ты хотел стать? Ты как-то готовишься, думаешь об этом?
Дизайнером.
Почему?
Нравится что-то придумывать, как-то дома проектировать, такое.
В Киеве ты общаешься больше с выходцами из Донбасса, для тебя это не проблема? Вот, допустим, ты встретил какого-то мальчика или девочку, которая из Луганска, из твоего поселка, может быть, да, из Донецка. Для тебя это важно, для тебя это интересно? Ты вообще, есть ли какая-то разница, по-твоему, между вот теми, кто вырос, там, не знаю, в Житомире, в Киеве, в Веселеньком, в Луганске, в Донецке?
Ну, все мы люди, все в какой-то сфере разные, в какой-то сфере одинаковые. То есть, если он там с другого города, почему бы с ним не пообщаться? Интересно. То есть, если ты там не был, он может тебе рассказать о таких местах, в которых ты, может, в будущем поедешь туда. То есть, завести друга, который с другого города, это не проблема.
Вот... Что говорит Дима, переселенец из Донецка, чего многие, как по мне, не понимают взрослые. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. У нас были в гостях художница проекта «Одиссея Донбасс» Дарья Цымбалюк, куратор выставки Юлия Филиппова, а также участник проекта «Переселенец» Дима Моргун. Прямо сейчас в обзоре прессы, что ожидает Приватбанк в ближайшем будущем и примут ли депутаты бюджет страны на следующий год.
Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в которой осудила оккупацию полуострова России. Об этом сообщает BBC Украина. Вещатель отмечает, что впервые в официально одобренных документах ООН Россия признается государством-оккупантом, а Крым и город Севастополь временно оккупированной территорией. Документ осуждает нарушение прав человека, дискриминацию крымских татар, а также украинцев со стороны, цитата, российской оккупационной власти. В частности, речь идет об убийствах, исчезновениях людей, политических преследованиях, дискриминации, незаконных задержаниях, пытках и перевозках задержанных в РФ. Отдельно в резолюции ООН осуждается признание судом России самоуправляющегося органа крымских татар Меджлиса экстремистской организации и запрет его деятельности. Среди стран, проголосовавших против, Россия, Ангола, Армения, Беларусь, Боливия, Китай, Куба, Северная Корея, Казахстан, Никарагуа, Сербия, Сирия, Узбекистан, Зимбабве и другие. Газета КП в Украине вместе с экономистами разбиралась, чего ждать в ближайшей перспективе клиентам Приватбанка. В том, что сервис в банке неизбежно ухудшится, убеждены практически все эксперты. Они отмечают, что из-за большого количества банкоматов есть риски для качественного и своевременного пополнения их наличностью. Кроме того, поскольку информация об операциях будет контролироваться государством, велика вероятность того, что это приведет к оттоку клиентов и падению платежей в системе Приват-24. В результате система начнет постепенно приходить в упадок. Платежи будут стопориться, что в свою очередь приведет к еще большему оттоку клиентов. Круг замкнется. Далее ставки по депозитам будут снижены и сблизятся с предлагаемыми ставками государственных банков. А еще, как отмечают эксперты, сама национализация на курс валют не повлияет. А вот сопутствующая паника вполне. Призывы в соцсетях покупать доллары, евро и любую валюту расшатывают и без того нестабильную ситуацию. Последняя перед новогодними праздниками пленарная неделя в Верховной Раде обещает быть горячей. Так ее характеризуют сами депутаты. Кроме обсуждений ситуации с национализацией Приватбанка, нардепам предстоит проголосовать все спорные законы, которые необходимы для принятия бюджета 2017. Ни много ни мало, это два достаточно дискуссионных документа, которые вчера еще раз обсудил Комитет по таможенной и налоговой политике. Об этом пишет газета «Сегодня». Издание отмечает, что если Рада не примет бюджетообразующие законопроекты сегодня, еще есть шанс проголосовать их в четверг. Правда, тогда бюджет по старой доброй традиции будут рассматривать ночью.
Официальный Вашингтон решительно осудил убийство российского посла в Турции, выразив солидарность и предложив России и Турции помощь в расследовании преступления. Американские прессы и эксперты указывают на возможную связь между убийством посла и ситуацией в Сирии. Подробнее об этом в материале Юрия Жигалкина.
Белый дом и Госдепартамент резко осудили атаку на российского посла в Анкаре. Это ужасная атака на члена дипломатического корпуса неприемлема. Мы едины с Россией и Турцией в нашей решимости противостоять терроризму во всех его формах, заявил пресс-секретарь Совета по национальной безопасности при президенте США Нед Прайс. Избранный президент Дональд Трамп выразил соболезнования родственникам посла. Убийство посла является нарушением цивилизованного порядка и заслуживает единодушного осуждения. Американская пресса обращает внимание на то, что стрелявший, 22-летний полицейский, выкрикивал «Не забудьте Алеппо, не забудьте Сирию», размахивая пистолетом над истекающим кровью послом России. Газета «Вашингтон-Пост» называет убийство посла самой вызывающей ответной атакой против России со времени вступления Москвы в войну в Сирии на стороне президента Башара Асада и начала бомбардировок Алеппо, вызвавших международное осуждение за то, что наблюдатели назвали неразборчивыми атаками на гражданское население. Американские газеты обращают внимание на то, что к утру вторника ни одна группа не взяла на себя ответственность за убийство посла и напоминают, что покушению предшествовали несколько дней массовых протестов жителей Турции, возмущенных бомбардировками Алеппо. Собеседник «Радио Свобода», специалист по Ближнему Востоку, профессор университета имени Джорджа Мейсона Марк Кац, также увязывает покушение на российского посла в Анкаре с войной в Сирии. Этот эпизод прежде всего вызывает чувство негодования, говорит Марк Кац. Но его невозможно анализировать без учета атмосферы, сложившейся в Турции со времени начала российской операции в Сирии. Многие турки испытывают возмущение поведением России и ее союзников в Сирии. И если после масштабной кампании зачистки сил безопасности, армии и полиции от противников президента Эрдогана сотрудник полиции организует публичное покушение на посла России, то остается лишь догадываться, насколько сильны антироссийские настроения даже среди сторонников режима. режима Эрдогана. Соединенные Штаты знают по своему собственному опыту, что американские официальные лица, американские граждане нередко становятся объектами атак в отместку за американское вмешательство в различные конфликты. Я не удивлюсь, что нечто подобное произошло в результате российского вторжения в Сирию. И я предполагаю, что это не последний подобный эпизод. Американский военный эксперт Ричард Вайтс из Гудзоновского института в Вашингтоне считает, что убийство российского посла в Анкаре не изменит отношение основных действующих лиц к конфликту в Сирии. Я думаю, что Дональд Трамп, правительство Турции и России назовут это преступление еще одним проявлением радикального терроризма, не вдаваясь в причины происшедшего, и заявят о необходимости более решительной войны с террором. Можно предположить, что этот эпизод станет с точки зрения Дональда Трампа доказательством правоты его позиции относительно необходимости сотрудничества с Россией в борьбе с радикальным терроризмом. Но я предполагаю, что шаги в этом направлении были бы сделаны новой американской администрацией в ближайшие месяцы в любом случае. Так что убийство российского посла вряд ли отразится на ситуации вокруг Сирии. Ричард Вайтс предполагает, что вина за это нападение будет в конце концов возложена на одиночку, возмущенного тем, что происходит в Алеппо.
Розовый гроб с надписью «Экология» принесли сегодня мариупольские активисты на слушание по выполнению природоохранных мер предприятиями компании «Митинвест» и выдаче новых нормативов на выбросы вредных веществ. Слушания проходили бурно, с эмоциями. Активисты требовали улучшения экологической обстановки и сокращения сроков модернизации производства. Сотрудники медкомбинатов Ильича и Азовстали, в свою очередь, обвиняли общественников в политиканстве, популизме и желании закрыть завод, что, по их мнению, может погубить город. Подробности от Ирины Горбасевой.
Бурю эмоций в зале вызвало заявление директора медкомбината имени Ильича Юрия Зинченко, который заявил, что если предприятие не получит разрешение на выбросы, то ни один собственник не возьмет на себя ответственность за дальнейшую судьбу заводов.
И вопрос не в том, что это будут огромные штрафы. Они действительно будут. Сотни миллионов гривен в сутки. Мы сегодня должны об этом говорить. Суть в том, что по новому законодательству с первого дня наступает уголовная ответственность. И никто не возьмет на себя такую ответственность. И я вам хочу сказать, что заводы будут без вариантов.
Анастасия Богданович, руководитель Мариупольского отделения Всеукраинской экологической лиги, обращаясь к директорам заводов, напомнила им, что охрана природы не благотворительность, а их обязанность. Она также отметила, что суммы штрафов за сверхнормативные выбросы с 2000 по 2010 годы снизилась с десятков миллионов до десятков тысяч гривен, и выплат по ним до сих пор нет, есть только суды.
Политика 30-50 лет без газоочисток, работая декарбинатом, сделали свое черное дело. А в Мариуполе кладбище есть крупнейшее в Европе. При всем уважении, памяти, Бойко, я хочу сказать и сегодняшним руководителям, что если этот приоритет вы не поставите во главу города и своей работы, то ничего доброго не будет. И никакого консенсуса с мариупольцами не получится.
Городской активист, лидер фракции «Сила людей» в Мариупольском горсовете Максим Бородин считает, что цифры, которые декларирует руководство компании «Метинвест», скорее говорят о закрытии нерентабельных и устаревших участков производства, нежели о сокращении выбросов и модернизации. До сих пор нет гарантии, что медкомбинаты будут выполнять свои обязательства.
Понятное дело, что никто не собирается останавливать заводы и не давать им разрешения. Но должны быть гарантии исполнения взятых на себя мероприятий. Так как оно происходило до этого все годы, сейчас мы в финале на войну и на все остальные события, но до этого брались также разрешения на 5-10 лет и ничего фактически не делал. Сейчас мы имеем опять же эту опасность. Это общественное слушание, это часть процесса. Мы имеем диалог с Министерством природы. Мы не занимаемся популизмом. Мы предлагаем конкретные шаги для того, чтобы загрязнитель нес ответственность и был стимулирован к модернизации. Другого пути нет. Потому что когда на общественных слушаниях присутствует 80% заводчан, ну, мы понимаем, что какой результат будет в итоге. Они поддержат своего владельца.
Член общественного экологического движения Елена Золотарева считает, решение, принятое на слушаниях, очередной отсрочкой для медкомбинатов, которые в итоге не будут выполнены.
Личную ответственность берет Жибринский, если он будет контролировать. Но, естественно, мы-то от своего не отступимся. Мы видим ситуацию, что это была программа принята, ничего не сделано, сейчас еще отсрочка, потом еще отсрочка.
В результате решили создать комиссию по контролю за работой Метинвеста, куда войдут экологи, общественность и городские власти. Предприятие получили 5 лет на реализацию планов по модернизации около 20 объектов. К 15 января руководство двух мариупольских заводов должно предоставить погодичный план модернизации, который предстоит утвердить сформированной комиссии. Если комбинаты не нарушат взятых обязательств, то в течение 5 лет они завершат план мероприятий, предусмотренных экологической Минской программой на 2012-2020 годы. В идеале за полтора года комбинаты должны подготовить проектную документацию и за три года реализовать запланированное. И это пока самый оптимистичный сценарий. На сайте городского совета Мариуполя сейчас выводят данные экологического надзора о состоянии воздуха и присутствии в нем вредных веществ. Для горожан это мало что меняет. Это выглядит как констатация факта загрязнения, но существенно повлиять на состояние дел общественность не может. С одной стороны, до сих пор еще не доработаны изменения в экологическом законодательстве, регулирующие работу предприятий-загрязнителей и ужесточение мер относительно них. С другой стороны, металлургические гиганты умудряются получить для себя разные преференции, нарушают сроки реконструкции и грозят жителям закрытием предприятий и потерей рабочих мест. И третья сторона – люди, которые стучатся в закрытую дверь Минэкологии и Минздрава, продолжают дышать отравленным воздухом и тратить деньги на лечение. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Арт-десант высадился в Торецке. Группа артистов с таким названием и офицеры гражданско-военного сотрудничества поздравили детей прифронтового города с новогодними праздниками. Они подготовили для малышей праздничный концерт и сладкие подарки. Как встретил детвора артистов и военных, видел Никита Луцкий.
Торецк – прифронтовой город. Осенью населенный пункт попал под огонь, а из-за порыва водопровода после обстрела в Торецке две недели не было воды. Однако сегодня здесь были слышны не звуки боя, а детский смех и аплодисменты. На сцене вместе с артистами дети пели, танцевали и звали Святого Николая с подарками. Концертный зал не смог вместить всех желающих попасть на представление, которое устроили военные и артисты. Пришлось проводить два сеанса. Это не первый такой концерт в прифронтовой полосе. До этого арт-десант выступил в Бахмуте и Светлодарске. А сегодня, после Торецка, военные вместе с артистами отправятся в Авдеевку. Рассказывает начальник отдела гражданско-военного сотрудничества оперативного командования «Восток» Сергей Панюта.
Мета у нас була поздоровити дітей в сірій зоні. Ми знаємо, що вони підвержені стресу, якимось економічним труднощам. Вони живуть менш комфортно, якщо так можна сказати, ніж діти в глибині, скажімо так, Донецької області. Це наша робота, це було, скажімо так, хлопотно, ну, не важко. Люди всі погодилися, відгукнулися, тобто ми згуртувалися, зробили команду. Це була робота.
Сім'ям з дітьми в Торецьку тяжело, розказують учителя. Иногда родителям не за что купить малышам сладкое, поэтому конфеты, подаренные организаторами после концерта, разлетелись за считанные минуты, говорит преподаватель младших классов общеобразовательной школы номер 7 Илона Вергилева.
Праздник, атмосфера такая. Плюс еще такое сложное время. Военные очень помогают, конечно. Очень детям было приятно хоть как-то такую обстановку сгладили, скрасили.
Сеть супермаркетов, помогающих закупить конфеты, тоже пострадала в ходе конфликта. Десятки магазинов под их брендом отобрали и теперь используют сепаратисты, говорит региональный директор сети супермаркетов Варвара Дмитриева.
У нас 152 магазина осталось на оккупированной территории, национализированные и захваченные властью ДНР. Но все равно мы продолжаем, и последние 2,5 года мы как бы всячески поддерживаем всех, кто живут в приграничной зоне. И будем продолжать как бы оказывать всем, кто требует помощи. В такое тяжелое время нам необходимо помогать детям так называемой приграничной зоне, серой зоны.
На этом праздничные концерты не закончатся, говорят офицеры гражданско-военного сотрудничества. Они обещают организовать мероприятие к Рождеству и устроить еще один тур по прифронтовым городам. Никита Луцкий, Донбасс Реалии.
Деда Мороза никто не отменял. А День Святого Николая вчера праздновали в садах и школах Луганской и Донецкой областей. В социальных сетях появились комментарии родителей, что в школах Донбасса отменяют празднование Нового года из-за декоммунизации главного сказочного героя. Такая новость вызвала настоящий ажиотаж. Вот только кроме как в интернете такое решение никто не подтвердил. По словам заведующей отдела дошкольного образования Донецкого областного института последипломного образования Ольги Стегуновой, в детских садах будут праздновать и День Святого Николая, и Новый год в таком формате, какой выберут именно родители. Героев не запрещали, и новых правил по празднованию не вводили. А вот историки утверждают, что если еще 10 лет назад праздник Святого Николая был для Донбасса новинкой, то сейчас про него знают в каждом садике и каждой школе. Больше в сюжете Ольги Стрижовой.
В интернете продолжаются настоящие баталии. Кто же отныне главный герой новогодних праздников? Дед Мороз или Святой Николай? Где теперь дети будут искать подарки? Под елкой или под подушкой? И когда все садики и школы Донбасса устраивают главные утренники? 19 декабря или с 25 по 31? По словам историка Андрея Каракуца, в Луганской и Донецкой областях главным праздником всегда считался Новый год. Это отголосок советского прошлого. А День Святого Николая стали праздновать в начале 2000-х. Тогда этот день носил больше благотворительный характер.
Подарки в детдома развозить. Ну, он как бы не имел такого прям официального статуса, но тем не менее вот таких вот добрых дел он очень активно использовал. Здесь нету большой идеологии. Святой Николай, в первую очередь, да, христианский персонаж. Празднование этого дня, оно не рассматривалось как какой-то националистический, какой-то украинофильский проект.
Сейчас же, по словам историка, во всех детских садах и школах маленькие украинцы ждут Святого Николая, чтобы в очередной раз узнать, кто же из них был послушным в этом году. А вот все сообщения, что теперь в Луганской и Донецкой областях не будет традиционного Нового года, а к детям станет приходить только Святой Николай, не более чем интернет-вбросы, говорят эксперты. По словам заведующей отдела дошкольного образования Донецкого областного института последипломного образования Ольги Стягуновой, специально в этом году были разработаны рекомендации, как праздновать День Святого Николая и новогодние праздники с участием Деда Мороза в детских садах. Никаких ограничений или наставлений, от чего и от кого отказываться, не было.
Дошкільні навчальні заклади самі обирають форму проведення цього свята та персонажів, які будуть залучені. Це можуть бути аніматори будь-які, персонажі будь-яких казок, в тому числі і Дід Мороз. Якщо батьки вважають, що це було виїзне свято, будинок культури там, чи ще щось, то таке також можна, тільки при організації відповідного супроводу.
Также Ольга Стягунова отметила, що діти навіть в раннім возрасті вже знають о різниці між Дедом Морозом і Святим Николаєм. Поэтому родители не відмовляються ні від одного із героїв.
Святий Миколай, діти його не ототожнюють з Дідом Морозом. Образ Діда Мороза, ну, скажімо, це казковий персонаж, ну, багато сперечень з того, що він там нав'язаний або радянським урядом, але ще у нас рівень вихованості батьків на цьому персонажі ще доволі високий. Дід Мороз у нас буде, його ніхто не відміняв. Батьки його хочуть, діти його чекають, і він принесе дітям подарунки.
На Луганщині дітей також чекає традиційне празднування, розповідають в департаменті образування. Три дня у малышей і школьників буде можливість подивитися сказку «Подарунок Святого Миколи». А з 22 декабря в школах і садах будуть проходити новогодні утренники. Ольга Стрижова, Донбас Реалії.
Закладка. Открываем Донбас.
Так ніби все повернулося назад. Шкільні роки, дорослий світ, який знаходиться зовсім поруч, наче хтось відчинив двері до сусідньої кімнати, і ти бачиш усе, що там діється. А головне, бачиш, що нічого доброго там насправді немає. Але тепер, оскільки двері відчинені, ти теж якимось чином стаєш до всього цього причетним. Я стояв у темряві, відчуваючи насторожне дихання та гарячі стуки рішучих сердець. Ніч розпалювалась, мов свіжий асфальт. До ранку не лишалось ні часу, ні терпіння. Можливо, це й був той момент, коли потрібно було вирішувати, лишатись чи забиратися геть. І цей момент я проспав. Сергій Жадан, Ворошиловград.
Запомни эту страницу.
Это Донбасс Реалии, и сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
На Донеччине на нерегулируемом железнодорожном переезде шахта Кураховская сегодня случилась авария. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области. Автобус вез из города Горняк на шахту Кураховская на работу 30 человек. На переезде он столкнулся с поездом, который перевозил грузы с шахты. Четверо женщин госпитализировали с ушибами конечностей. В Попаснянский район на Луганщине приехали медики из Ивано-Франковской области. Они уже приступили к работе в Попаснянской центральной районной больнице. Об этом сообщает пресс-служба райгосадминистрации. По сообщению, профессиональный состав врачей был определен в соответствии с потребностями района в условиях проведения антитеррористической операции. В частности, приехали главный врач Ивано-Франковской городской больницы, заведующий центром нефрологии и диализа больницы, хирург-анестезиолог и рентген-лаборант. Кроме того, ивано-франковские медработники передали во временное использование изготовления медоборудования. Власти России сообщают о 53 жертвах в городе Иркутске после того, как эти люди выпили косметическое средство, содержащее метанол. Всего пострадали 77 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации. Как заявляет ведомство, люди отравились концентратом для принятия ванны «Боярышник», несмотря на то, что на этикетке средства было предупреждение о запрете для употребления косметического средства внутрь. Вместо этилового спирта, заявленного в составе в жидкости, был опасный метиловый спирт, а также антифриз. Возбуждено уголовное дело. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 21 декабря, на Донбассе будет пасмурная погода, без существенных осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 19 до 23, днем от 5 до 7 градусов мороза.
Спасибо. Это была программа «Донбасс. Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Владимир Удовченко за звукорежиссерским пультом. Друзья, не забывайте звонить нам на автоответчик 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, кроме эфирного времени, а это с 17 до 18 часов. Сразу же после звукового сигнала предлагайте нам свои темы, оставляйте отзывы о программе или замечания к нашему проекту. Напоминаю, номер 0800 300-403, звонки бесплатные по обе стороны, линии разграничения. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.